слушатели, в нашей петербургской студии сегодня в гостях известный специалист по системному анализу аварий и катастроф, независимый ученый Александр Захаров. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Авария на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, столкновение двух истребителей Су-27 в небе над Жуковским, неисправности сразу на нескольких бортах российских самолетов, приведшие к их вынужденной посадке, гибель учебного самолета, и все это в течение только 3 дней августа, которые журналисты уже успели назвать черным месяцем, вновь заставили говорить о некой чуть ли не мистической закономерности, о злом уроке. Однако, если не говорить о мистике, невольно простой человек задастся вопросом, а можно ли прогнозировать возникновение ситуаций, при которых наиболее вероятны катастрофы и аварии. Есть ли какие-либо закономерности, и в чем они заключаются, если есть, позволяющие определить вероятность возникновения опасной ситуации, которая может привести к катастрофе. Вот об этом, а также о многом другом мы будем говорить сегодня. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Александр, первый вопрос. Вы уже почти два десятилетия занимаетесь исследованиями в области теории закономерностей развития событий на основе энергетического резонанса. Расскажите, пожалуйста, подробно, что лежит в основе этой науки?
В основе науки лежат энергетические ритмы природы, исходя из которых можно достаточно точно высчитать энергетику и напряжение энергетические любого объекта или субъекта. Это человек, та же гидроэлектростанция, самолет, автомобиль и так далее, и так далее. И опыт изучения показывает, что можно даже измерить эти напряжения, зафиксировать, как это все проявляется, что дает абсолютно четкие основания для того, чтобы спрогнозировать какие-то аварийные ситуации на субъекте, на объекте и предупредить возникающие конфликтные или аварийные ситуации.
Как это выглядит, например? Ну вот, например, самолет, да, как вот можно определить все это?
У самолета есть определенный момент, когда он выпускается с завода. Есть какие-то параметры, есть данные самолета, по которым можно посчитать его энергетические характеристики, то есть его энергетический паспорт, насколько в нем, в кузове самолета, в двигателе самолета, накопились каким-то образом, это другая история, да, как это все происходит. Почему происходит накопление какой-то отрицательной энергии, которая просится наружу, так скажем. И в определенный момент эта отрицательная энергия, не находя выхода, а она по рисунку принадлежит только данному самолету или только данной гидроэлектростанции, в определенный момент, который также просчитывается достаточно хорошо и эффективно, как показывает десятилетний опыт детального изучения аварий и катастроф, происходит выброс этой отрицательной энергии. И от длительности природных напряжений, когда природа готова принять этот удар, если природа готова принять удар в течение 2-3 дней, то каких-то гигантских потрясений в эти 2-3 дня не происходит. А происходят локальные пожары, взрывы газа бытового, аварийные посадки самолетов и так далее, локальные. Но когда приходят сезоны аварий и катастроф, они бывают раз в год, на 2,5-3 месяца.
Обязательно? Раз в год бывают такие сезоны?
Да, как правило, раз в год сдвигается обычно, каждый год на год не приходится, но вот этот, это осень, сентябрь, октябрь и ноябрь, об этом страшном аварийном сезоне, который еще нам предстоит увидеть и который уже начался, я написал не один десяток писем во все инстанции официальные, включая администрацию президента, МЧС. И более того, 2,5 года назад я выступал в Институте гидротехники имени Веденеева, который входит в состав Русгидро, на ученом совете с докладом о возможности прогнозирования аварийных ситуаций на объектах гидроэлектростанций, в частности, по Саяно-Шушенской, по Бурейской, по Братской ГЭС и так далее, и так далее. Вот. Но тогда, к сожалению, так сказать, рассмотрев мои графики, и реальные отчеты по месяцам за 2006 год, когда были там какие-то пожары небольшие на гидроэлектростанциях, там отклонения в нештатной ситуации, и которые попали в расчетные точки, то комиссия, которая слушала, была, так сказать, несколько в шоке, и максимум, что они сделали, Это в протоколе написали, что принято к сведению. Но дальше, конечно, не идет, потому что в Российской академии наук я даже не обнаружил вот за прошедшие 5 лет никаких ни центров, никаких ученых, кто бы научно занимался прогнозированием и изучением аварий и катастроф. То есть все занимаются техническими запасами прочности, скорость взрыва там, и так далее, но вот с течением обстоятельств, с человеческим фактором, как влияет климат, погода, все это вместе научно, я не нашел, к сожалению, к величайшему сожалению, никого абсолютно.
А чем вы это можете объяснить вообще? На Западе существуют какие-то подобного рода исследовательские центры?
Опыт изучения западного рынка, в частности, прошлый год, в течение 8 месяцев, был сформирован даже интернет-сайт по Соединенным Штатам, русскоязычный, и велась кампания очень серьезная. Но опыт показал, что научные структуры тех же Соединенных Штатов очень глубоко и сильно изучают точно так же технические запасы прочности, организационные запасы прочности. То есть там организовано достаточно на высоком уровне, но комплексно, системно, также точно я не нашел никого, кто бы там изучал вот системные причины аварии и катастроф. Вот сейчас идет ураган Билл. По моим графикам, следующий всплеск достаточно мощный. Это с 26 августа по 5 сентября. Вот в этот период, по моим расчетам, Билл должен прийти числа 26-го, все разнести опять там, и 5 числа уйти спокойно. И все будут потом разводить руками, ах, как это так, точно опять угадали, попали и так далее. Я могу поспорить на там, 99%, что опять так и будет.
Скажите, как по вашей методике определяются угрозы места, времени и тема?
Да, чтобы определить аварийный, надо знать время, значит, место и тема. Время существует и достаточно, так сказать, проверено уже годами. Это графики всплесков природного напряжения, когда указывается время проявления аварийных ситуаций по масштабности. Если идет 2 дня, это чрезвычайное происшествие, если идет это там 3-4 недели, месяц, 2 сезона, это надо ждать масштабных социальных потрясений, политических, военных конфликтов, наводнений, землетрясений масштабных и так далее, вот такие техногенные, как Саяна и так далее, и так далее. То есть время известно, по графикам можно высчитать. Дальше берем объект любой, ту же Саяну, Шушенскую ГЭС, которую я предлагал еще 2,5 года назад взять там целый ряд крупных гидроэлектростанций на сопровождение, как атомную электростанцию в Сосновом Бору и другие, и так далее. То есть место мы сразу локализуем, да, и определяем. Вот это место, берем его на сопровождение. Далее мы берем параметры этого места, инфраструктуру, какие-то характеристики, сейчас в рамках передачи сложно об этом сказать, но это реальные параметры, которые можно взять для расчета. И составляется для каждого объекта персональная карта напряжений. Вот для Саяно-Шушенской ГЭС я могу там за 3 месяца составить персональную карту напряжений для Саяно-Шушенской ГЭС. И я могу с полной уверенностью сказать, что не только Саяно-Шушенская ГЭС, а другие гидроэлектростанции точно так же подвержены необъяснимым, как сейчас говорят, с точки зрения современной науки, авариям, потому что там не просто персональная карта напряжения, там будет персональная карта перенапряжений по целому ряду причин, совершенно понятных, физических, которые можно рассказать, померить, показать и так далее.
Хорошо, спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Приведет ли к гражданскому миру в Афганистане избрание президента и парламента страны? Об этом говорим с главой Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфир «Имя гостей». Сегодня в нашей студии в гостях специалист по системному анализу аварий и катастроф, независимый ученый Александр Захаров. Александр, то есть никакой мистики вот в вашем методе абсолютно нет?
Да, есть такое слово «предсказание», да, которым пользовались во все века. Я занимаюсь прогнозированием, которое, как выяснилось, просто пугает официальные структуры, потому что лучше бы я занимался предсказаниями, да, тогда можно было списать на какие-то особенности моего природного там склада, дара и так далее, и так далее. Но когда Я во всеуслышание заявляю и показываю, что у меня есть просто курсы обучения. Я могу людей готовить, и не просто готовить, а сериями готовить в больших количествах, то это уже становится системой, научной, причем системой, никакой мистики абсолютно нету. Тут это все объяснимо. Любая гипотеза имеет место жить. Имеет место быть, когда она отвечает на максимум вопросов, которые возникают в процессе какого-то явления.
Скажите мне, вот опять-таки журналисты сейчас обсуждают эту тему, как всегда, в августе. Почему в августе такой вот всплеск или такие широкомасштабные происходят акции, ну, аварии, да, или несчастные случаи?
Ну, часто бывает в августовских событиях такие, но не каждый август. Вот прошлый год, я помню, особенно ничего не было. Вот, ну, есть определенные.
Война была в прошлом году.
Ну, да, такая, да. Можно и так сказать. Вот. Есть определенный алгоритм, который завязывается на август месяц. То есть, конечно, это больше связано с социальными напряжениями, которые генерируют определенную концентрацию энергетики природы. То есть это и перемещение масс, да, из отпусков. Конечно, это все влияет. Это и приближение осени, там, с каникул возвращаются политики и так далее, и так далее. То есть, конечно, это... Вот рассматривая землетрясение, мне был задан такой вопрос. Я сказал, что землетрясения есть эволюционные, да, когда Земля сама по графику что-то рождает, пласты и так далее, и так далее. А есть землетрясения революционные, когда социум сам генерирует своей энергетикой. То есть, конечно, это все надо изучать, и все эти закономерности, они достаточно много уже где фигурируют, но, опять же, системно, вот так вот, чтобы сжато и понятно, на сегодняшний день, к сожалению, этого нет. Ну, конечно, август отличается этим, да, то есть это предвестник осени, когда все готовятся и невольно, точно так же, как четверг, например, это один из дней, когда происходит максимум аварий и катастроф. А почему четверг? Потому что понедельник – раскачка, вторник – среда – это начинаем работать. В четверг надо принять важные решения, потому что в пятницу надо готовиться к даче. И получается, четверг – это самый черный день недели. И обычно куча ДТП в четверг, и самолеты падают в четверг, и можно представить такую базу данных, что всем станет понятно, что четверг – это самый черный день недели.
Хорошо, ну вот вы говорили относительно того, что ну, можно создать паспорт, да, какого-то объекта, например, да, той же электростанции. Да. Да. Давайте вот поговорим по поводу Саяно-Шушенской ГЭС. Да. В каком вообще сегодня состоянии гидроэлектростанции в России? Вы вообще проводили какой-то такой мониторинг или исследование?
Ну, поскольку у нас не так много, да, моих помощников, и приходится заниматься и бизнес-прогнозами, и авиацией, и так далее, то по гидроэлектростанциям известно то, что известно мне, так скажем. Да, но первое, что бросается в глаза, это есть такая поговорка «большое дерево притягивает молнию». И сразу бросается в глаза, что практически все гидроэлектростанции, они как что-то такое потрясающее, стоит в тайге, в горах и так далее, и так далее. То есть сразу выделяется ни инфраструктуры кругом, ничего. То есть резкий перепад, это сразу создает какое-то биологическое перенапряжение. Это вот как с коллайдером, да, вот в Швейцарии то же самое. То же самое. Это, я давал много раз эфир на эту тему. Это то же самое. Создается биологическая разность потенциалов, которая вызывает перенапряжение в природе, потому что природа реагирует на все это очень хорошо. Вот если бы вокруг Саяно-Шушенской ГЭС были построены там красивые поселки, города, инфраструктура, и Саяно-Шушенская ГЭС плавно бы вписалась в этот регион, то я больше уверен, что ничего подобного бы не произошло. А если бы произошло, то природа в природе так устроена, что без предупреждения, то зима без осени не наступит, а лето без весны не наступит. То есть природа обязательно постучится и скажет, что я иду вот с землетрясением и так далее. Почему-то птицы, животные все это видят прекрасно, чувствуют, это все доказано. Тоже цунами 2004 года, слоны за 2 часа убежали, и все это об этом знают прекрасно. Вот. То есть природа всегда предупредит. Но когда вот строится вот так вот, чтобы показать самой природе, что вот человек царь природы, то природа в отместку посылает такие вот сигналы, от которых потом всем становится плохо.
Сергей Шойгу сегодня заявил, что эта авария уникальная, природа ее непонятна, и ничего подобного в мировой практике не наблюдалось, конец цитаты.
Ну, очень грустно, у меня с МЧС особые отношения, то есть, начиная с 2001 года, столько комиссий меня проверяло, и столько было переговоров на всех уровнях, на районных, городских, региональных, в Москве, и генералы из МЧС очень многие меня знают, и лично я встречался, и куча писем, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, все сводится к тому, что я могу показать письма, где написано, что укажите нам номер вагона, точное время, мы приедем, спасем. На что каждый раз мне хочется ответить, может, вместо вас еще приехать и спасти. То есть я понимаю, что люди занимаются своим делом. Это спасатели. Я снимаю шляпу и кланяюсь. Это великие люди, которые занимаются спасательными операциями. Но когда на МЧС возлагается функция научного прогнозирования, естественно, там все разбегаются, потому что там нет ни специалистов, никого. И кто этим будет заниматься, непонятно. Я много лет готов был бесплатно давать, пожалуйста. Вот прогнозы бесплатные. Но даже это пугает, потому что МЧС – это бюджетная организация государственная, где все прописано, и страшное слово «ответственность» русская, которое пугает страшнее атомной войны просто-напросто. Поэтому от меня все бегают, разбегаются, и пятилетней давности результаты комиссии до сих пор не отдаются, потому что все, кто участвовал в этой комиссии, прекрасно знают, что степень точности графиков не ниже 95%, и от этого становится плохо любому чиновнику, просто плохо становится. Поэтому я с удовольствием Шойгу дам прогнозы, его замам, Фалееву, там, Болову, Владиславу Рамазановичу, Центр антистихии, с которым мы знакомы прекрасно заочно, лично, друг друга хорошо знаем. Пожалуйста, я дам по Саяно-Шушенской ГЭС, по Бурейской, по Братской. Почему хотите? Ситуации до смешного доходили. В 2005 году, в марте, я отправил в Смольный письмо с предупреждением о том, что навигация Невы 2005 года будет страшно аварийной. Потому что я взял специальный график по транспортному судоходству на Неве и так далее, и так далее. Мне тут же прислали, что да, все принято к сведению, и так далее, и так далее. Ну, естественно, никто не знал, что делать, поэтому ничего не сделали. За лето порядка 10 столкновений с опорами моста, и об этом снята масса передач, и журналисты постоянные, которые снимали, они уже со смехом меня приглашали на мосты, они уже сами смеялись. Причем график есть на лето, все, не сезон, а чей, ничего, идет 3 дня, обязательно там 2-3 столкновения в опоры. Следующий, я говорю, а вот следующий там всплеск на следующей неделе. Приходит пик следующей недели по графику, все ждут, бабах, опять 2 столкновения. То есть, ну, до смешного доходило, до курьезов. Вот. А когда Смольный дал указание Академии противопожарной службы заключить со мной контракт, у меня вызвали генералы в Санкт-Петербурге по противопожарной академической службе, да, так скажем, и заставили написать заявление, что я обязуюсь защитить диссертацию в Академии противопожарной службы. Я тут же написал заявление, что, пожалуйста, я обязуюсь защитить диссертацию в Академии противопожарной службы Московский 149, вот прошло уже 5 лет, и они не знают, что делать до сих пор. Вот я готов защитить диссертацию по противопожарной службе, по прогнозированию паводков, Саяно-Шушенской ГЭС, почему угодно, это абсолютно реально, я готов перед всей страной нести абсолютную ответственность за то, что я говорю. Это абсолютный факт, потому что тысячи людей, уже десятки тысяч читают на сайтах мои прогнозы и итоги, и у всех волосы шевелятся не от того, что я попадаю вот в точность, да, а от того, что со мной никто не общается из официальных структур. Вот это на сегодняшний день главный нонсенс, который надо очень серьезно продумать. А что происходит? Потому что доходило до того, что мне просто... Не то, что до угроз пока еще не доходило, но звонки были такие, что откуда я взялся, я позорю вообще официальные структуры и так далее, и так далее. То есть я вынужден дружить и общаться с серьезным адвокатом, который занимается этими вопросами. Но это уже ни в какие ворота не лезет на сегодня.
Сегодня премьер-министр Владимир Путин потребовал проверить все объекты инфраструктуры Российской Федерации стратегического значения. Как вы считаете, вообще эта проверка, она поможет в какой-то степени, ну, там, предотвратить катастрофы или аварии?
Ну, естественно, как у нас водится, будет создан не один десяток комиссий, которые съездят сначала поучиться в страны, так сказать, развитые, в Канаду особенно поедут обязательно, в Голландию, все это изучат в течение 2-3 лет, потом проездят по всей Сибири, Дальнему Востоку, и лет через 5 сделают вывод, что нужно усилить там количество железа, бетона и так далее, и так далее. Но вот так, чтобы учесть человеческий фактор и стечение обстоятельств, я больше чем уверен, что этого не будет.
А как вы вообще себе представляете, вот такой бы институт вообще, как он мог бы существовать? По каким направлениям вести бы работы вообще?
По любым, абсолютно по любым. То есть у меня на сегодняшний день, я и мои немногочисленные коллеги, да, мы представляем такой не юридический центр по системному анализу и прогнозированию аварий и катастроф. То есть у нас для этого есть все: есть компьютеры, есть методики, есть люди, есть оборудование. И мы получаем заказы, заключаем договора и с коммерческими структурами, и бизнес консультируем, и я готов консультировать и авиацию, и все что угодно, и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день я являюсь маленьким институтом, пожалуйста, я могу, так сказать, в сторону коммерции, в сторону федерального, все что угодно. Вот. Но, к сожалению, вот 2 года назад я разговаривал с одним достаточно серьезным человеком от авиации, и он мне честно признался, что лет 15 назад и в российской авиации, и в мировой было принято такое негласное решение, что в среднем гибнет 1500 человек в год в авиакатастрофах, и не надо содержать никаких ни астрологов, ни ясновидящих, ни институты, там что-то голову ломать и, так сказать, мозги напрягать. И достаточно быстро всех расформировали и делают поправку на 1500 человек в год, и все, и вопросов нет. А когда я предлагал Межгосударственный авиационный комитет, который прекрасно знает, что 99% самолетов разбиваются в мои указанные время, и можно для каждого самолета составить персональную карту напряжений, вот, им стало очень-очень-очень не по себе, и, так сказать, вопрос до сих пор не решен. То есть, что со мной будет дальше, это одному Богу известно, и я вынужден для себя просчитывать ситуацию, потому что я вижу, прежде всего, напряжение, которое возникает вокруг меня, потому что мне это так даром не пройдет, как в мультфильме про козленка, который умел считать до 10, и когда он там начал считать, там, он и меня сосчитал, но это ему так даром не пройдет. То есть это очень серьезные вещи, очень серьезные вещи. Это говорит о самой настоящей научной революции. Единственное, у меня надежда дождаться 2012 года, когда планеты встанут определенным образом, что количество перейдет в качество в головах, в мозгах и так далее, и так далее. Вот это вот надежда только на это.
Да. Павел Петрович пишет: злой рок в августе, конечно, ни при чем, просто после массовых отпусков люди расслабляются, а включиться в рабочий ритм сразу не получается, вот и подкрадывается пресловутый человеческий фактор.
Да, в общем-то, он прав, потому что август слишком переконцентрированный. Там и к школе готовятся, и к экзаменам, то есть и в институт, и так далее, и так далее. То есть, конечно, есть закономерности определенные.
Спасибо, Александр. А я напомню нашим слушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Во имя и мир». Главные темы. Судьба матери Беслана. Достигла ли экономика России дна кризиса? Положение национальных меньшинств Грузии, Мингиашвили. Насколько действенны программы помощи семье в России? Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в пятницу «Время московское». Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях специалист по системному анализу аварий и катастроф Александр Захаров. А продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Суд в шотландском городе Глазго освободил из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению ливийца Али Эль-Маграхи. Он был осужден за совершение в 1988 году теракта при взрыве самолета над шотландским местечком Локерби. Погибли 270 человек. Суд учел, что заключенный смертельно болен, и ему осталось жить несколько месяцев. Об этом сообщила корреспондент Радио Свобода. Верховный суд России рассмотрит жалобу на отказ вернуть в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской 3 сентября. На возвращение дела в прокуратуру для устранения противоречий настаивали как потерпевшие, так и сторона обвинения. Московский окружной военный суд ходатайство отклонил. Президент Афганистана Хамид Карзай поблагодарил граждан страны за участие в выборах главы государства и местных органов власти. Накануне талибы угрожали сорвать голосование на избирательных участках. Среди сообщений о нескольких актах насилия информация о столкновении полиции с боевиками на севере страны, убиты 22 экстремиста. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Арктик Си» доставлены в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву, еще 4 остались на сухогрузе, который сейчас направляется в Новороссийск. Премьер-министр России Владимир Путин потребовал провести ревизию всех стратегически важных объектов в стране. В пятницу Путин посетит Саяно-Шушенскую ГЭС, где в результате аварии погибли 17 человек, 14 пострадали, продолжаются поиски около 60 пропавших. В связи с терактом в Назране возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МВД Ингушетии, которые обвиняются в халатности.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. У нас в студии сегодня в гостях специалист по системному анализу аварий и катастроф, независимый ученый Александр Захаров. Сегодня мы говорим об авариях и катастрофах, о том, можно ли их предвидеть и, предвидев, предотвратить. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр, вот давайте о последней тоже вот аварии двух самолетов Су-27 над Жуковским. Пока не названа, конечно, окончательная причина этой аварии, но исполняющий обязанности начальника вооружения ВВС генерал-майор Олег Бармин сказал, что к этой аварии привело трагическое стечение различных обстоятельств. Вот что вы можете сказать, вот по вашему мнению?
По моему мнению, по моим теориям, опять же, энергетические напряжения, которые возникают вокруг эскадрильи русских «Витязей», которые являются красивой клумбой на общем, так сказать, фоне разрухи, так скажем, да, то есть, конечно, эта эскадрилья по определению притягивала к себе энергетику, которая накапливалась вокруг самолетов, естественно, и это рано или поздно должно было чем-то кончиться, потому что такие перенапряжения, то есть хочется показать, хочется очень показать, но нужно было сделать все, чтобы вокруг этой эскадрильи был какой-то плавный переход на что-то другое. То есть я считаю, что это неизбежно, абсолютно неизбежно, вот такие вещи, особенно в нашей авиации. А военную авиацию, вот осенью, опять к осени возвращаюсь, да, октябрь-ноябрь будет очень тяжелый для военной авиации, очень тяжелый. И у меня большое предложение для Минобороны, там меня прекрасно знают, давайте просчитаем персональную карту напряжения, построим для всех бортов важных, да, там 500-700, через компьютер пропустить, это в течение там 2-3 недель можно и зацепиться за самолеты, за вертолеты и так далее. Но аварий будет предостаточно, особенно октябрь и ноябрь, так что готовьтесь.
Вадим Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Виктор, добрый день, Александр Маратович. Я как раз являюсь представителем той организации, к которой с Александром Маратовичем особые отношения. Я в данный момент выступаю не как официальный представитель МЧС, но как человек, который работает в центре антистихии. Вот, вот у меня такой момент. Значит, вот Александр Маратович сказал, что у посетителей его сайта, которые изучают его информацию, волосы шевелятся. Но вот я и по роду службы, и потом с Александром Маратовичем у нас были контакты и по телефону, и по переписке. У меня тоже шевелятся волосы, но только совершенно в другую сторону, если так можно сказать. А суть вот в чем. Вот графики, которые приводятся за многие месяцы, значит, в том числе вот один из графиков, который является репрезентативным с точки зрения Александра Маратовича, мая 2008 года. Это как раз момент, когда в Китае было, в провинции Сычуань, катастрофическое землетрясение. Так вот, исходя из этой статистики, из той статистики, которая является официальной, которая может быть проверена в любой момент, значит, статистика, по-моему, следующая. Там есть периоды минимума и максимума. Периоды минимума – это наиболее благоприятные периоды, периоды максимума – самые катастрофические моменты. Вот я вам даю статистику, которую я веду и которая может быть проверена любым человеком. Май месяц, пожары. Вот, количество погибших при пожарах в сутки. В период минимума напряженности, подчеркиваю, на благоприятные периоды, это 34,5 человека в сутки. В периоде максимума, в плохие периоды, это 32 человека в сутки. При этом в период минимума, вот, так, 2 мая по графикам, так, погибло 42 человека. В период максимума, 30 мая, погибло... Погибло, простите, 20 человек. То есть точностью, да наоборот. ДТП в период минимума 3 крупных ДТП 5, 6, 12 мая погибло 12, пострадало 27 человек. В период максимума напряженности 1 ДТП, 1 человек погиб, 10 пострадало. Теперь самое, может быть, важное. Авиакатастрофа, о которых Александр Маратович так много говорит. Так вот, в период минимума в мае месяце произошло 3 авиакатастрофы. 4, 25, 26 мая. 4 спортивный самолет, 2 погибших. 25 Як-52, 2 погибших. 26 Ан-12, 9 погибших. В периоды максимума никаких авиапроисшествий не произошло. Я мог бы вам сказать еще много информации по другим, но получается эти графики с точностью до наоборот. Вот. Теперь такой следующий момент. Значит, Китай. Землетрясение магнитудой 8 баллов, это катастрофическое землетрясение, произошло 12 мая. 12 мая по графику минимум. 17 августа трагедия на Саяно-Шушенской ДЭС в этом году на графике. Каждый может посмотреть эти графики на сайте вашего уважаемого гостя. То же самое минимум. Вот, вот это вот...
Понятно, сказать... Вадим Николаевич, да, спасибо большое. Пожалуйста, что ответите, Вадим Николаевич?
Значит, с 2001 года я общаюсь со структурами МЧС. Последние два года я перестал общаться по одной простой причине, что я с удовольствием, с великим удовольствием получу официальное заключение о том, что есть ошибки, что я не прав и так далее, так далее, так далее. Но не выборочно, как вы говорите, 4 мая, там, 5 мая и так далее. Сделайте, пожалуйста, за 2008 или за 2009 год, за весь год по всем моим графикам отчет. И развейте миф на центральном телевидении о том, что я шарлатан очередной и так далее, и так далее, и так далее. Вот этого я не услышал ни разу. Более того, от Центра антистихии прошлый год по указанию администрации президента, насколько мне известно, пришло мне письмо официальное, потом еще одно письмо с тем, чтобы я выступил на конференции в Санкт-Петербурге МЧС по вопросам прогнозирования аварий и катастроф. Конференция должна была 8, 9, 10 октября. И я сказал, что в таком ключе, как со мной общаются, мне очень сложно, но в конце концов сказал, что давайте я выступлю 10 числа. В последний момент выяснилось, что 10 числа, 10 октября выступлений нет, почему-то оказалось. Так что выборочно, естественно, есть погрешности по графикам, естественно, но давайте изюм из булки не выковыривать. Тысячи людей следят за графиками, и я жду, чтобы меня разоблачили в целом системно, а не разово. Какой-то самолет пропал, там один, второй, третий. Давайте брать все вместе системно. И тогда будет всем понятно, кто прав, кто виноват. Если вы хотите получить прогнозы вперед, с удовольствием. Но это я хочу сделать официально. Кто принял, когда принял, что принял от меня, какие документы. Вот этого тоже не хотят никто делать, и ваши структуры в том числе.
Юрий Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я проработал в энергетике около 50 лет. И могу точно сказать, вот в Роскоммунэнерго 33 года я проработал. 30 человек ежегодно у нас погибало от электроснабжения, ну вот от всяких электрических вещей. Это стабильная была цифра, и причем тут графики. А сейчас вот эти все гидростанции, и Братскую, и Хишрау, я их посетил, и вот нам сейчас там пудрят мозги напротив, что там гидроудар произошел. Бывает такое дело в отсасывающей трубе, когда шандоры перекроют, и там волна уйдет, а потом она вернется и ударит. И вот, понимаете, там... темное какое-то дело, или там, и вот как у нас на Чагинской подстанции 500 киловольт, вот я напрягаю наше топливно-энергетическое управление этому командиру, говорю, слушай, поедем на Чагинскую подстанцию, разберемся, что осталось от подстанции, что там творится. Я 4 раза был на Большой Бронной, и меня ни разу вот этот там командир не принял. И вот как в 2005 году-то была авария, то есть никакого вот системного анализа конкретно технических решений. Конечно, графики там, это все хорошо, как что там Захаров клепает. Но раньше в Минэнерго было специальное, значит, специальный целый глав, который занимался анализом вот этих всех аварий, и потом мы планировали противоаварийные мероприятия.
Понятно, Юрий Михайлович, спасибо
сейчас
большое.
Сейчас этого ничего нету.
Угу. Будете комментировать как-то?
Да, к сожалению, я изучаю вещи эти тоже, системы такой особой не обнаружено, но надо брать пример развитых стран, то есть там вплоть до чутья, вот на МАКС, допустим, насколько мне известно, американская авиация отказалась лететь, то есть сослались на то, что кризис, там топливо дорого и так далее, но, насколько мне известно, в некоторых структурах в Минобороны развитых стран есть такие негласные инструкции, что если офицер или там солдат какой-то, да, контрактник, несколько раз оказывается в непонятной сложной ситуации, да, то есть притягивает к себе негатив какой-то, его тут же отстраняют от должности и переводят куда-то на тыловую работу и так далее. То есть там об этом хорошо известно. И системность там присутствует очень серьезно. Так что вот чтобы меня, так сказать, к стеночке припереть, да, что я там что-то не прав, то, пожалуйста, я с удовольствием жду вот системного развеяния мифа о моих теориях, системного, но никак не выборочного.
Ну, понятно, да. Владимир Алексеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Александр Маратович.
Добрый день.
Я, к сожалению, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить мнение своих предшествующих выступающих. Я далек от проблем, которыми занимаются и вы занимаетесь, и ваши оппоненты сейчас. Но вот мне сейчас на память пришел случай, он датируется началом 60-х годов, 60-й, 61-й год. Был такой не-метеоролог Дьяков, который предсказал Фиделю Кастро за год тайфун на Кубу, который, к счастью, прошел немножко севернее, но сроки совпали. И в «Правде» была статья, где было четко сказано Академии наук разработать методологию с учетом вот прогнозирования солнечной активности. И вот, значит, поныне там я задавал вопрос и Вильфанту, и нашему академику Израилю, значит, ответ ни да, ни нет, но, в общем, этот вопрос как бы в долгий ящик отложен. Так что я вам сочувствую и желаю, значит, вам побольше энергии. Я вам лично верю, вашей теории, вашим графикам, вашему трудолюбию.
Спасибо, Владимир Алексеевич, да. Что скажете?
Ну, могу сказать только одно, что Россия страна молодая, несмотря на гигантскую столетнюю историю и так далее, вот всего там полтора десятка лет, если не меньше, да, и, конечно, Москва не сразу строилась, то есть это все в становлении, я уверен, что все это будет, и такие методики будут изучаться в школах, потому что есть, например, простые вещи совершенно, которые понятны любому человеку в моих методиках. Это утром до 9 утра, если кто рано встает, так сказать, с солнышком, да, если до 9 утра происходит какое-то странное событие, это подсказка на день. То есть явно надо ушки на макушке, что-то в этот день произойдет. Пятница точно так же, если происходят странные события, это подсказка на следующую неделю. И в воскресенье, если что-то необычное происходит, то нужно смотреть пропорционально по времени, там, если середина воскресенья, то это подсказка на середину недели и так далее. Вот три очень простые подсказочки. До 9 утра, пятница и воскресенье. Вот замечайте, ездите, фиксируйте, как это все на самом деле.
Олег из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а можете ли вы предсказать, спрогнозировать, когда рухнет наша политическая система и когда развалится наша поганая демократия? Спасибо.
Нет, ну, я сторонник цивилизованного подхода к социальным вопросам, и желать что-то такое, это не в моем стиле.
Нет, ну, можно иначе поставить вопрос, допустим, вот если провести исследование, допустим, места, да, или самолета, то есть создать паспорт, как вот вообще с обществом, да, например, ну, или брать отдельно как-то город, например, или что, как вот это можно...
Ну, я могу простой пример привести. 2003 год, всплеск атипичной пневмонии в Китае. Он начался практически день в день, когда американские войска вошли в Ирак, и борьба с атипичной пневмонией закончилась практически день в день, когда прекратились основные боевые действия. То есть это все абсолютно совпало. И все вот эти социальные волнения, они очень хорошо стыкуются в массе своей. То есть можно выбрать, естественно, там, по, как вот товарищ из МЧС говорил, по репрезентативной выборке, естественно, там 5-6 не попадет, но 95 попадет 100%. И всплеск аварий, катастроф приходится на социальные волнения какие-то и так далее. Вот не надо далеко ходить, вот сейчас идут... Три черных дня абсолютно, да, это разгребают завал на Саяно-Шушенской ГЭС, взорвался газ в Амурске, да, и сегодня ночью произошла массовая драка на Ставрополе, 300 человек с жертвами. Пожалуйста, это все очень хорошо стыкуется, один в один. Что касается политической истории, то, конечно, осень будет страшная на какие-то реорганизации в политическом плане, да, и в исполнительной власти, и в верховной власти. Будет очень много перестановок, будет очень много отставок, будет очень много новых назначений, потому что власть прекрасно тестирует обстановку и прекрасно понимает, что дальше так жить нельзя. То есть власть прекрасно все это знает. Но власть со времен Петра I – это хороший царь, плохие бояре. То есть у нас это извечная проблема. Вот, поэтому не все так просто. И желать падения той власти, которая хочет, но не может, ну, наверное, будет несколько несерьезно, так скажем.
Юрий из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Очень интересная и нужная передача. Я по поводу Росатома. Значит, как прогноз в отношении АЭС, точнее, хранилищ радиоактивных отходов, которые, как говорит Караулов, в момент истины, например, в РНАЭС в Сосновом Бору, переполнено, течет 90 метров от уреза воды Финского залива. Я создал специальное хранилище сотового типа, которое работает в Санкт-Петербурге, в НИПИЭТ, вы знаете, наверное, этот самый институт, с большими сейсмостойкими качествами. Но Росатом мне в лице замминистра Лебедева ответил, мы латаем старые емкости радиоактивных отходов, ваша емкость интересная, но у нас нет денег. Спасибо за внимание, извинитесь.
Ну, по атомным электростанциям это особая история, потому что в 2005 году, 17 ноября, я выступал на научной конференции в Санкт-Петербургском политехническом университете, там аудитория была порядка 100 человек, и прямо передо мной сидели люди с Сосновоборской атомной электростанции, я им показал график на декабрь 2005 года, именно по внештатным ситуациям на АЭС. График был очень спокойный, было только 3 пика по 2-3 дня. Это в начале месяца, в середине и в конце месяца. И в среднем пике 14 декабря взорвалась доменная печь на атомной электростанции в Сосновом Бору. Вот на следующий день уже вести у меня были, журналисты и так далее, и так далее. Вот. Но, к сожалению, не отреагировали, хотя я предлагаю очень простую вещь. То есть в Сосновоборском директорате есть, естественно, база данных по всем внештатным ситуациям, которые там открыты, закрыты и так далее, мелкие, крупные и так далее, и так далее. Вот это все можно собрать. Я дам алгоритм, по которому строится график всплесков природного напряжения. Он несложный, это логическая совершенно цепочка, достаточно простая. И мы сверим все эти внештатные ситуации за 2, 3, 4, 5 лет и так далее, и так далее. Будет ясно. Что касается выброса отходов, то на ближайшие лет 10 чего-то такого глобального, масштабнейшего, которое охватит огромные территории и так далее, с многочисленными отравлениями и так далее, я лично не прогнозирую. Будет ситуация развиваться и в мире, и в России по направлению множественности точечных каких-то аварий, катастроф, которые будут очень сильно пугать, раздражать, но вот чтобы такого чрезвычайной ситуации, там, гигантских масштабных каких-то отравлений, потрясений, такого не будет. Но точечных будет очень много, которые житья не дадут, это да. Поэтому ждать что-то такого гигантского отравления не придется, но какие-то будут, естественно, ситуации, связанные с этим явлением, достаточно сильно проявляться. И опять же, в те периоды, когда происходит выброс в природе отрицательной энергии, то есть когда природа готова принять удар. И это графики есть, пожалуйста, МЧС следит тоже за этими графиками, знает сайт мой, пожалуйста. Особенно вот октябрь-ноябрь, готовьтесь, так сказать, предупредительные меры. Октябрь-ноябрь – это очень серьезно, особенно октябрь и начало ноября.
Ну, посмотрим, насколько все это действительно получится. Да. А как вот в плане экономики?
В плане экономики Я уже прочитал вчера и сегодня ряд статей о том, что с конца сентября кадровые агентства готовы принять гигантское количество вновь уволенных. То есть как раз на октябрь, на ноябрь приходится пик увольняемости очередной. То есть и вот он такой не будет, как прошлый год приключилось, да? Но, тем не менее, опять же, на октябрь, на ноябрь должен прийти пик увольняемости, спада в экономике и так далее, и так далее. То есть, опять же, график 100% говорит за себя. То есть, зайдите на сайт, октябрь, ноябрь, тучи черные там на графике абсолютно. То есть...
Александр Васильевич, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем. Да.
Почему вы не учитываете 2019 год, когда все предсказывают конец света? Дело в том, что ведь это не просто, а дело в том, что это ведь астрономы предсказали, что в Солнечной системе мчится это колоссальное космическое тело. И вообще это, как говорится, очень плохо кончится, может, для Солнечной системы. Вы это не предусматриваете?
Да, по 2012 году, конечно, есть у меня и расчеты, и достаточно много материала, то есть там планеты становятся в определенную конфигурацию, да, это все известно, все понятно, но когда происходят такие вещи в космосе, то количество какой-то накопленной энергии в какой-то области, в регионе или на Земле и так далее, количество переходит просто в новое качество. И 2012 год я для себя, и сколько я с людьми здравомыслящими и трезвомыслящими беседовал, все сходятся именно к этой мысли, что с 2012 года начнут происходить колоссальные открытия в науке, в социологии, там, в физике, в химии и так далее, которые изменят мировоззрение вообще на науку, на технику, на социальные отношения и так далее. Вот что я лично и многие мои коллеги... ждут от 2012 года. А чтобы какой-то катаклизм там, чтобы все прекратилось, ну, природа, уж извините за выражение, такая дура, чтобы 5 миллиардов лет выращивать землю и потом за 1-2 года все уничтожить там метеором каким-то. Ну, это несерьезно, конечно.
Иван Платонович из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте всех.
Здравствуйте.
В 89 году, когда Горбачев решил стать президентом, я Кремль послал 5 фототелеграмм Хитляну, Иванову, Куркову, Собчаку и Ельцину и написал, что я, Рябый Иван Платонович, категорически возражаю против того, чтобы у нас в Советском Союзе в Конституцию была должность вставлена президента. Если это будет сделано, это будет начало развала Советского Союза. К сожалению, раньше Зиновьева я это предсказал. А как вы оцените эту мою... Мне 82 года, я бывший партизан, больше 30 лет в армии прослужил, ну и так далее.
Вопрос я не понял.
Вопрос по поводу того, что слово «президент», оно приводит к развалу Советского Союза, скажем.
Нет, ну это... Это уже, так сказать, доказано и социологами, и политологами, и культурологами, что в России должен быть царь. Это совершенно однозначно. Должен батька быть и так далее, и так далее. Это 100% абсолютно. Должен быть дирижер, центральная фигура.
А вы чем это объясняете?
Ну, это...
Менталитетом народа?
Да, это, вот как говорят про азиатские страны, мононации, да, там мононации, то Россия в своем в определенном менталитете тоже мононация, да, людям... Русскому человеку нужен что-то такое, звезда путеводная, на небе, в Кремле и так далее. И я считаю, это очень хорошо.
Почему? Да.
Ну, потому что это централизует, это стержень какой-то, это своего рода религия. То есть, если египетские пирамиды строили как религия была, да, фараоны, и тогда не было средств массовой информации и так далее, должно быть единое начало. Вот другой вопрос, что несет это единое начало. То есть, если я, например, пишу там порядка 200 писем в администрацию президента на имя президента, я точно знаю, что из 200 писем ни одно до президента не дошло абсолютно. Вот это другой вопрос. И я каждый раз в прямых эфирах обращаюсь непосредственно к президенту и к премьер-министру. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин президент, Я вот готов нести ответственность перед всей страной за то, что я делаю. Вот донесите, пожалуйста, до ваших специалистов. Я готов разделить ответственность любую и ответить за каждое свое слово.
Николай из Нижнего Новгородской области пишет: насколько рискованно в нашей неустоявшейся обстановке пускать в эксплуатацию скоростной поезд «Сапсан»? Как вы относитесь к закону Мерфи?
Да, закон Мерфи – это интересный закон. Значит, поезд «Сапсан» – это то же самое, как построить Саяно-Шушенскую ГЭС в тайге, это то же самое, как эскадрильи русских «Витязей» в авиации и так далее, и так далее. То есть если вокруг этого поезда будет создана определенная социальная, экономическая, техническая инфраструктура, и поезд плавно впишется во все остальное, то никаких перенапряжений в природе он не вызовет, и все будет нормально абсолютно. Но если вокруг него будет создан вакуум, и он один будет курсировать, то он точно так же будет себя вести, как коллайдер на границе Швейцарии и Франции. То есть бед будет немерено вокруг него. Вот и все. Это очень просто. Это энергетика, которая должна плавно вписываться во все. В природе основной принцип – это плавность. Плавность. Если плавности нет, начинаются катаклизмы, потому что природа не терпит таких перекосов, перенапряжений и так далее. Вот и весь вопрос.
Законы Мерфи.
Ну, законы Мерфи – это случайности все эти. Они точно так же относятся к плавности, в общем-то. Да, что там ружье, если висит, оно выстрелит, да, так я понимаю. То есть это то же самое, если висит ружье, оно создает, естественно, какую-то энергетику, да, напряжение, то рано или поздно, естественно, это бабахнет, конечно. Конечно, абсолютно точно. Вот эти склады, которые сейчас взрываются с загадочной периодичностью, они неизбежно должны взрываться, потому что они несут в себе такой потенциал гигантский, что с этим надо что-то делать. Но это, а делать очень просто. Надо эти склады разбить на тысячу мелких складов, но экономически это нереально, конечно. Поэтому надо ждать взрыва.
Ну, на этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода, а вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был специалист по системному анализу аварий и катастроф, независимый ученый Александр Захаров. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Журналисты обвиняют в распространении клеветы в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. Тайна сухогруза «Арктик Сиа». Экипажи пиратов доставили в Москву. Выборы президента Афганистана состоялись, несмотря на угрозы талибов. Ведущий Дмитрий Волчек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Политик Борис Немцов собрался в Европу. Зачем?
Комментарии экспертов.
Как американцы заставили швейцарский банк нарушить тайну вкладов?
В блогах Свободы.
Блогер Валентин Барышников о переходе на осеннее время.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».